Алло, алло, алло.
Почему мне не дают говорить?
Я не согласна.
Вступайте в прямой диалог с Юрием Крупновым.
Где учиться? Ну, конечно же, Лондон.
Главное образование надо получать в России.
Вот ты думаешь, рожать или зарабатывать?
Рожать.
Служить или все-таки откосить?
Служить, тогда вы станете мужчиной.
Прямой диалог с Юрием Крупновым. Каждую пятницу в 19:15. Юрий Крупнов. Позиция государственника. Слово интеллигента. Знание профессионала. Ведущая Светлана Духанина.
Здравствуйте, Юрий Васильевич. У меня вопрос.
Да, Юрий Васильевич, действительно, здравствуйте. Председатель партии развития Юрий Васильевич Крупнов сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А меня зовут действительно Светлана Духанина. Юрий Васильевич Крупнов перед тем, как прийти к нам в студию, сегодня предложил обсудить тему о, так скажем, что делать с Дальним Востоком, проблемы Дальнего Востока, развитие Дальнего Востока. Я все правильно сформулировала?
Абсолютно правильно.
Юрий Васильевич, у меня к вам тогда вот встречное такое предложение. Давайте вы мне объясните и нашим радиослушателям для начала, почему эта проблема может быть вообще актуальна для нас. Мы слушаем, мы вещаем на Москву, нас слушает Москва. В Москве огромное количество проблем, и тем не менее вы предлагаете настойчиво с упорством обсуждать проблемы Дальнего Востока. Почему?
Хороший вопрос. Ну, прежде всего, как мне кажется, как это ни странно, но в том, чтобы интенсивно развивался Дальний Восток, заинтересованы прежде всего москвичи, непосредственно москвичи. И это связано с тем, что наша страна сегодня, к сожалению, превращается в две такие разные страны. Одна – Москва, ну, может быть, еще 2-3 территории, достаточно благополучные в экономическом и социально-культурном плане, и, собственно, остальная страна. И даже вот замечательный наш логик и философ, ныне покойный Александр Александрович Зиновьев, он даже говорил про Москву, что Москва в последние 20 лет превращается в Гонконгию, то есть отдельную страну, остров, государство, а вокруг этой Гонконги остальная Россия. И эта ситуация уже приводит и к тому, что просто, ну, в конце концов, происходит перенаселение столицы, огромное количество разного рода бытовых проблем, ну, те же автомобильные пробки, там, скажем, услуги ЖКХ, качество этих услуг, бесконечные застройки, и когда дома в отсутствии площадок для дальнейшей застройки втыкаются между другими домами, и фактически в Москве исчезает более-менее свободное пространство. Вот для меня лично, я поскольку вообще вырос, родился в Ногинске и все время приезжал в Москву через Курский вокзал, для меня всегда площадь перед Курским вокзалом, она уже стала каким-то, ну, таким архетипическим образом города, допустим. А после того, как была застроена эта площадь и пропала, ну вот у меня какое-то ощущение, что просто, ну, уничтожили, растоптали вот этот самый образ. То есть это пример, такие примеры, наверное, можно и нужно продолжать, но смысл понятен, что Москва, являясь фактически единственной территорией благополучия, по крайней мере, так думает молодежь, которая съезжает со всей страны, перестает и выполнять функцию столицы, потому что столица – это главный город страны, но не за счет других городов. И с другой стороны, сама начинает испытывать различные трудности и неприятности от этого. И нам нужно сегодня на страну посмотреть вот целиком. И если мы смотрим на страну в целиком, то обнаружится удивительная вещь. Ну, например, самый простой, вот еще до Дальнего Востока, специально, чтобы перейти. Вот, скажем, мы говорим «Центральная Россия». Вот если вы Центральную Россию, то есть, опять же, Москву и Центральный федеральный округ обведете фломастером на карте и посмотрите, отойдете, то увидите, что Центральная Россия – это маленький на западе такой кружочек. А, собственно, вся Россия, она находится явно не в центре. То есть, центр Центральной России находится не в центре. А Центральная Россия по географии и по сути – это Красноярск, Ивенкия, это Иркутск. То есть, вот Центральная Россия по своей географии. То есть, вся страна фактически находится вне Центральной России. И вот, собственно, здесь приходим к Дальнему Востоку, потому что Дальний Восток, на котором умещается много-много Франции и других стран, сегодня всего на самом деле на Дальнем Востоке находится не более 6 миллионов человек населения, он мало заселен. И более того, очень сильная эмиграция из Дальнего Востока, кстати, она в 3 раза превышает уровень эмиграции, выезда с территорий по всей стране. И Дальний Восток многим рассматривается неперспективной и фактически уже как бы брошенной страной. И так многие дальневосточники так говорят: вы о нас забыли, вы нас бросили. И теперь смотрите, вот в этой ситуации, когда это какой-то далекий, непонятный край, о котором мы почти ничего не знаем, вот так на бытовом уровне, и в то же время Китай, Южная Корея, Япония, через Тихий океан, Соединенные Штаты, Латинская Америка. Фактически это те страны, которые сегодня либо сверхразвитые уже, как Япония и Соединенные Штаты Америки, либо как Китай и Южная Корея, сверхинтенсивно развиваются. И вот возникает ситуация, когда центр мира перемещается в Северо-Восточную Азию, на Дальний Восток в целом, а наш российский Дальний Восток оказывается не просто не готовым, а ну фактически никаким.
7293378 или 7293357. Я напоминаю нашим радиослушателям, что вы можете позвонить и задать все интересующие вас вопросы Юрию Васильевичу Крупнову. А у меня, в свою очередь, другой вопрос. То есть вы что имеете в виду, когда говорите «центр мировой политики» или как это было
да,
сказано?
Да, «центр мировой политики»
а
перемещается.
Это значит?
Ну, это значит, что, например, если раньше... что это значит, что Китай сегодня превращается в очень мощную экономическую державу с огромным количеством населения, что огромное количество проблем связано именно с Северо-Восточной Азией, с отношением Китая, России, Китая, Японии, Китая, Кореи, то и другой, Китая, других стран и, в конце концов, Китая, Соединенных Штатов. То есть то, что было в советский период, противостояние двух супердержав США и СССР, фактически сегодня, конечно, не в абсолютном тождестве, но повторяется в противостоянии, в том числе Китая и США. То есть основное напряжение мировой политики сегодня оказывается в Северо-Восточной Азии. То есть самые большие темпы развития, самые и проблемы основные, то есть, скажем, тоже недавнее загрязнение Амура, оно связано с чем? Что в Китае строится до 10 химических заводов в год новых, и происходит большое загрязнение экологическое, то есть весь Китай становится промышленно-индустриальным. То есть во всем, в экономике, в экологии, в политике Северо-Восточная Азия становится центром мира, и там основное развитие. А мы оказываемся неразвитыми и не готовыми к этому развитию, и, соответственно, я прошу прощения, и, соответственно, закономерно оказываемся объектом эксплуатации соседних государств.
Замечательно. Юрий Васильевич, вы все время приводите в пример Китай, но нельзя забывать, что, во-первых, в Китае очень сильные традиции, и там вообще своя собственная специфика. То есть они работают в определенной системе над своим развитием. А наш Дальний Восток, тоже же получается, что там, в принципе, тоже в Сибири довольно сильные какие-то свои традиции. Что вы предлагаете сделать? Убрать эти традиции, насадить то, что вот у нас сейчас в Москве, сделать что-то новое? Или наоборот, нам всем жить в связи с сибирскими какими-то законами?
Ну, во-первых, Светлана, я считаю, что вы... Абсолютно правы, когда говорите про российские традиции, потому что Россия уникальная цивилизация, и Дальний Восток тому пример, наш российский Дальний Восток, потому что фактически ведь в период правления Ивана Грозного за 30 лет русские продвинулись от Урала до Дальнего Востока. То есть это вообще невиданное в истории, вот огромное продвижение по территории Зауральской. Это было первое, тогда началось первое освоение Дальнего Востока и Сибири. Второе освоение, мощное, крупное, было в период Крымской войны и после, то есть 150 лет назад. Сейчас, кстати, юбилейные годы идут, 150 лет исполняется главным городам Преамурья. И вот полтора века назад было второе освоение Дальнего Востока. И в советский период было третье мощное освоение Дальнего Востока. Вот конкретные традиции связаны с тем, что территория далекая от Москвы, территория отдаленная, не просто далекая, а на 7-9 тысяч километров, то есть это огромное расстояние, и для всех иностранцев они просто кажутся невозможными и чудовищными. Территория, которая во многих отношениях представляет собой суровый очень климат, потому что большая часть это север, и север с вечной мерзлотой. Вот эта суровая территория, отдаленная, она... Каждый раз на протяжении последних 4 столетий вновь и вновь осваивалась русскими и хорошела и процветала фактически вот на том уровне, который себе можно представить для конкретно исторического периода. И именно российские и советские традиции заключаются в том, что фактически мы можем развивать территории, даже когда там почти ничего нет в своей основе, и можем начинать с нуля. Так и традиция состоит в том, что дальше развивать Дальний Восток, тем более, что сегодня мы уже имеем не ситуацию с нуля, когда просто голые территории, а в общем серьезную инфраструктуру, хотя, конечно, недостаточную, крупные города, тот же Владивосток, прекрасный портовый город, Хабаровск, замечательный город, который хорошеет последние особенно 10 лет, Благовещенск и так далее. То есть на самом деле есть на чем, на что опираться, есть что развивать, и сейчас только от нас зависит, перенесем мы свое внимание на Дальний Восток во всех отношениях. Кстати, может быть, даже и либо сделаем там вторую столицу, либо даже столицу туда перенесем на Дальний Восток. Либо регион будет прозябать и больше подвергаться действию чуждых нам сил.
Ну, Юрий Васильевич, да, все дальше и дальше вы заводите нас на Дальний Восток. 729-3357 или 782 последние цифры. Наталья есть у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Ага. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Юрий Васильевич.
Юрий Васильевич, простите. Юрий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам такой вопрос. Когда вы собираетесь переехать на Дальний Восток? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не стоит ли вам отказаться и другим высокооплачиваемым от третьей зарплаты и передать деньги тем поселенцам, которые поедут на Дальний Восток? Спасибо.
Ну, если отказываться от третьей зарплаты, то в свою пользу, потому что я в ближайшие 2-3 года обязательно собираюсь переезжать на Дальний Восток, и более того, это мое принципиальное решение, и более того, считаю необходимым не просто переезжать вот как частное лицо, а через проекты развития на Дальнем Востоке и прежде всего высокотехнологичного промышленного развития. Поэтому я, собственно, и буду переезжать, если кто-то хочет треть зарплаты пожертвовать, я готов.
Замечательно. Юрий Васильевич Крупнов, председатель партии развития, у нас в гостях. Я очень надеюсь, что данный ответ удовлетворил нашу слушательницу. 729-3357 или 729-3378. Кто хочет получить прекрасный ответ на свой вопрос, звоните, пожалуйста. Юрий Васильевич Крупнов готов его вам предоставить. Ну, а мы говорим сегодня о Дальнем Востоке. Юрий Васильевич, вы описываете довольно такую радужную, оптимистичную перспективу. Вот смотрите, там и с традициями все в порядке. И земли есть. Ну, да, благо ничего, что холодно, но тем не менее в наших традициях выживать в любой обстановке, да, действительно, русские люди всегда отличались вот таким вот стержнем и умением адаптироваться к совершенно неожиданным ситуациям. Но тем не менее, почему же такая проблема? Почему все уезжают с Дальнего Востока? Почему никто не занимается Дальним Востоком? Почему стоят заводы заброшенные? Почему не развивается производство? Что, в чем причина?
Ну, Светлана, вопрос очень хороший, но я сначала бы обратил внимание на то, что вы сказали «там», то есть «там есть традиции». А традиции не там, а у нас в России, они везде, они в Москве и на Дальнем Востоке.
Юрий Васильевич, они разные.
Нет, они разные, но не такие, чтобы мы говорили о дальневосточных традициях и московских как разных. Как раз здесь нет никакого сепаратизма и отдельности, это наши русские, российские традиции.
А вы давно были на Дальнем Востоке?
Да-да-да, конечно. Нет, я недавно был на Дальнем Востоке, постоянно там бываю и все чаще и чаще.
Ладно, надеюсь, Юрий Васильевич, не будем заниматься демагогией, так.
Да, и в декабре еще поеду на Сахалин. Но, собственно, почему там трудности большие на Дальнем Востоке? Во-первых, это связано с тем, что реальные расходы на жизнь, вот просто расходы на ЖКХ, на разного рода тарифы, на продукты питания, от 1,5 до 3,5 раз больше в целом, чем, скажем, в средней полосе России. Это вот обусловлено массой причин, там и электричество больше тарифа, и часто бывает через северный завоз очень дорогое топливо. В конце концов, большие расстояния перевозить какие-то продукты, они все можно обеспечить самим и так далее и тому подобное. То есть много есть причин, но тарифы в целом выше. А заработная плата не догоняет эти тарифы, хотя она тоже в целом немного выше на Дальнем Востоке, чем в среднем по России. Это первый момент. То есть Дальний Восток необходимо через тарифы дотировать, тарифы надо снижать, и никакого другого пути здесь быть не может. Это основной момент правильной государственной политики. Иначе просто люди закономерно не понимают, почему они должны жить в более худших условиях базово, чем, скажем, жители центральной в нынешнем плане России. Второй момент, что Дальний Восток не может развиваться без наличия мощной мирового уровня программы развития Дальнего Востока, который бы действительно задавал принципиально новый, фактически цивилизационный прорыв, показывал бы новые начала жизни людей вот, в Северо-Восточной Азии. Без этого Дальний Восток просто такими обыденными стандартными мерами, выделение каких-то средств по федеральным целевым программам, в общем-то, вещь очень хорошая, но она явно недостаточна, потому что для Дальнего Востока нужно много денег, и для Дальнего Востока нужны прорывные проекты, потому что иначе мы символически так и не зададим Дальний Восток как, наоборот, самую перспективную для жизни зону, регион страны, а не самый безысходный, какой-то тупиковый. И, наконец, третий момент связан с тем, что, конечно, самый главный момент, что, к сожалению, и значительное число высших чиновников, и просто значительное число населения, ну, оно либо не знает Дальний Восток, либо не обращает на него внимания. Вот в этом основные причины.
Вера Семеновна, попробуем с вами поговорить до выпуска новостей. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот я сколько раз уже слышал, Юрий Васильевич говорит про Дальний Восток. Но вот наши правители чего-нибудь делают для того, чтобы туда вложить что-то?
Понял. Значит, хочу сказать, что в последний год ситуация кардинально меняется. Буквально в последний год. Потому что и до этого были вложения, но явно недостаточные. Но вот последний год Дальний Восток выходит в приоритет российской политики. Это видно по всему. Более того, я знаю, что, возможно, вот в середине декабря будет специальное заседание Совета Безопасности по Дальнему Востоку, где будут очень серьезные проблемы разбираться. И вообще, я думаю, что следующий год, независимо от того, что сейчас планируют отдельные чиновники, следующий год станет годом Дальнего Востока и развития Дальнего Востока.
Мы прервемся на короткий выпуск новостей.
Прямой диалог с Юрием Крупновым.
Ваше мнение важно для нас. Звоните 729-33-57, 729-33-78.
А я напомню, что в гостях у нас председатель партии развития Юрий Васильевич Крупнов. Меня зовут Светлана Духанина. И говорим мы сегодня о проблемах Дальнего Востока, что, безусловно, является какой-то частью нашей страны. Но вот Юрий Васильевич утверждает, что все-таки это чуть ли не главная часть страны, которую необходимо поднимать. Тем не менее, Юрий Васильевич, я не буду, конечно, так радикально, как некоторые наши слушатели, не буду спрашивать, какая у вас зарплата и когда вы поедете, наконец-то, на Дальний Восток, но все-таки конкретно партия развития, что делает для того, чтобы поднять Дальний Восток? Каким образом вы его поднимаете?
Ну, во-первых, прежде всего, все-таки основное, что мы делаем, это разрабатываем доктрину, новая восточная политика называется, доктрину развития Дальнего Востока, потому что до того, как непосредственно что-то будет сделано на административном уровне в Российской Федерации, на уровне предпринимательском, нужно сначала в целом нарисовать образ будущего, вообще, что делать с Дальним Востоком.
То есть занимаетесь планированием?
Да, угу. Вы правы абсолютно, потому что вот у нас программа нашей партии называется «Пятилетка развития», и, собственно, одна из составных частей этой программы, одна из семи ключевых подпрограмм, называется «Пятилетка развития Дальнего Востока». И мы пытаемся, вот и будет очередной период, когда мы уже дойдем до предельно конкретных цифр, мы пытаемся прорисовать те приоритетные меры, первоочередные меры, благодаря которым Дальний Восток может действительно перейти в новую ситуацию. И основное у нас это проекты развития. Вот мы обсуждаем такие проекты, как построение моста между материком и островом Сахалин. Это очень интересный проект, емкий, но совершенно принципиально меняющий ситуацию на Дальнем Востоке. Мы обсуждаем ситуацию вокруг космодрома Свободный, который сегодня находится в непонятном состоянии. То ли его собираются закрывать, то ли еще он немножко поживет. А нам кажется, что нужно делать главный космодром страны именно на базе космодрома, пока еще слабенького сегодня, космодром Свободный. Это в Амурской области. Мы обсуждаем проекты, связанные с ресурсными освоениями, и предлагаем такие проекты. У нас есть проекты, связанные с развитием энергетики, в том числе атомной энергетики на Дальнем Востоке. То есть есть набор проектов, которые мы, во-первых, реализуем, и, с другой стороны, предлагаем их и власти, и предпринимателям, и общественности. И потихонечку в обсуждении, в конкретной реализации все более и более предметизуется это и становится реальным.
Все ясно. Нина Александровна у нас на связи. Здравствуйте.
Добрый вечер. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вы собираетесь возрождать Дальний Восток путем, и в том числе, строительства там новой столицы.
Да.
Значит, процесс будет идти, как я понимаю, таким образом. Вы волюнтаристским решением объявляете Москву закончившей выполнять свои столичные функции и будете строить новый город. Или это какой-то старый уже город, или в чистом поле вы будете создавать столицу. И зачем для возрождения управления Дальнего Востока, нужно обязательно создавать столицу там. А неужели нельзя его просто так возрождать?
Понятно.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Я ожидал этот вопрос, очень хороший, мне он нравится, потому что на самом деле есть совершенно законное восприятие со стороны москвичей, говорящих о том, что Москва – это сердце России, с чем я абсолютно согласен и всегда считал и считаю Москву сердцем России. И сразу переводящим вопрос в плоскость, что вот вы Москву чего-то хотите лишить, а Дальнему Востоку что-то отдать. А поэтому я уже придумал такую формулу для того, чтобы похитрить чуть-чуть. И говорю о том, что не переносить столицу, потому что переносить значит действительно отменять столичный статус Москвы и делать столичным город какой-то на Дальнем Востоке, а говорю о создании второй столицы. Это вот такая хитрая формула, но на самом деле, я думаю, проблема не в статусе. Ведь на самом деле, смотрите, берем Астану, то есть тот новый столичный город, который президент Нурсултан Абишевич Назарбаев и власть в Казахстане буквально 7 лет назад объявили необходимым для строительства, и на базе Акмалы или Целинограда, такого, в общем-то, второстепенного достаточно для Казахстана города, сделали совершенно новый город, и вот за 7 лет это просто уникальное градостроительное сооружение, само по себе уникальный пример исторического планирования и свершения. Возьмем другие примеры, можно говорить о городе Бразилия, то есть столица Бразилии, который в середине прошлого века, в 60-х годах прошлого века, тоже волюнтаристски, как вот говорит наша слушательница, был определен в качестве столицы, потому что нужно было преодолеть разделение между достаточно хорошо развитой прибрежной зоной Бразилии и, собственно, основной массой Бразилии, континентальной, которая была совсем не развита. И взяли и перенесли столицу фактически в центр Бразилии, и сделали город Бразилия, и за счет этого стали потихонечку развивать страну, что дало огромный рост в целом всем регионам. Но я хочу про другое даже сказать. Смотрите, ведь столицей был Киев когда-то, Ладога, Киев. Столицей был Владимир, Владимир Суздальской Руси. Столицей потом была Москва. То есть для русской истории, на самом деле, перенос столицы – это не игра, не попытки лишить кого-то какого-то статуса, а это вопрос выживания страны. И я считаю, к этому так и надо относиться.
Ну, Юрий Васильевич, с вашей стороны довольно-таки жестоко говорить нам о, например, Бразилии, потому что в Бразилии это тепло, там хорошо в плане климата. А у нас-то в Сибирь ссылали, как известно, в качестве наказания людей. Кто туда поедет, на Дальний Восток, как привлечь народ?
Я понимаю, но центральная Бразилия, как раз там, где много обезьян.
Сейчас скажете, что там что, тропические нет, дожди?
Конечно, нет, нет. На самом деле очень тяжелое по климату место, гибельное, я бы сказал, в прямом смысле слова. Но совершенно не гибельным является Дальний Восток, особенно, например, юг Дальнего Востока, благословенная Амурская область, еврейская автономная область, где 300 солнечных дней в году и где все как в Крыму, только чуть-чуть более континентальный климат, поскольку океан находится гораздо дальше, чем вокруг Крыма, Черное море. Но это, в общем-то, прекрасные развитые территории, или Владивосток, там просто прекрасный климат. Поэтому так уж говорить, что там совсем страшно, холода, неправильно, это во-первых. И во-вторых, в Сибирь ссылали не потому, что там совсем плохо, а в Сибирь ссылали потому, что она была не развита, и не было инфраструктуры. И даже, смотрите, советский период, представьте себе тот же Дальний Восток, скажем, 20-х годов, и тот же Дальний Восток 50-х годов, когда каждые 5 лет, 45-е, 50-е, 50-е, 55-е, 55-е, 60-е, вводили по 20-30 городов новых, строили на Дальнем Востоке. То есть это совершенно развитая территория, которую, так нельзя говорить, что там кого-то ссылают. Проблема в другом. Проблема, для чего и нужно перенос столицы, чтобы нам акцентировать внимание на Дальнем Востоке. Один киргизский депутат 2 года назад, доктор Апас, мне очень интересно сказал, он говорит, вы если перенесете столицу на Дальний Восток для всего мира, это будет жест, что Россия возродилась как мировая держава, что Россия наконец принимает самостоятельные решения, связанные с тем, как более точно и правильно строить свою мировую политику и свое собственное внутреннее развитие. Вот восприятие, кстати, со стороны людей, которые вроде формально не должны интересоваться жизнью нашей страны, но они извне смотрят и считают, что это необходимый жест, потому что весь центр мировой политики, центр мировой жизни стремительно перемещается в Северо-Восточную Азию.
Наши телефонные номера 729-3357, 729-3378. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер. Юрий Владимирович, вот хотелось бы с вами поспорить.
Хорошо.
Вы говорите о том, что от места нахождения столицы зависит развитие региона. Давайте возьмем нашу столицу Москва. Вот, пожалуйста, ближайшие ее области, что они так блещут своим развитием, а сколько они находятся в окружении нашей столицы Москвы? Очень давно и долго. Значит, увязывать столицу с тем, что вокруг нее будет хорошо развитая область, мне кажется, нельзя. И потом в угоду того, что, допустим, в другом конце там мира где-то бурно развивается экономика или там, и переносить из-за этого без конца своей столицы, пожалуйста, Вашингтон. Вы помните, в начале прошлого века была золотая лихорадка на Аляске? Никому в голову не пришло перемещать ее туда, к Тихому океану. Или вы говорите о Китае? Он тоже очень далеко. Пожалуй, если бы на побережье западном находилась бы столица, не на восточном, как сейчас Вашингтон перенесен, а была бы ближе к этому региону, где, как вы говорите, бурно. Но ведь они этого не делают. Почему мы должны затрачивать непонятно для чего баснословные деньги? Для строительства какой-то новой столицы. На мой взгляд, все зависит от того, представляете, если бы в свое время Сталин решил дать бурное развитие, имея такие деньги, как имеем мы сейчас. Я думаю, что никакой новой столицы бы не потребовалось, а Дальний Восток был, развивался первоклассно. Благодарю вас.
Спасибо большое за очень серьезный, глубокий вопрос. Я согласен, абсолютно согласен с тем, что просто перенос столицы, вот такой по указу, просто перенесли столицу, даже переехало правительство, само по себе это не может стать главным фактором развития Дальнего Востока. Но это запуск развития. То есть я обсуждаю это с точки зрения символического переноса акцента и приоритета на Дальний Восток. Безусловно, программа развития Дальнего Востока должна включать себя и включает в нашей пятилетке развития Дальнего Востока, включает многообразные проекты из фактически всех сфер деятельности человека. Нужно комплексно развивать эту территорию, по-другому быть не может. И главное, опять же согласен с Еленой, хотеть развивать эту территорию, понимать перспективы ее развития, простраивать их, проектировать. Но я бы не недооценивал значение символического фактора. Потому что, как вот правильно мне же говорит слушатель, говорит, ну вот вы все разглагольствуете тут о Дальнем Востоке, а сами-то вы поедете на Дальний Восток. И это вопрос правильный, но теперь представьте обратную логику. Если руководство страны не только говорит о Дальнем Востоке, и даже что-то туда начинает более интенсивно вкладывать, а если руководство страны само переезжает на Дальний Восток. На мой взгляд, это вот как раз и есть фактор демонстрации. То есть не говорят молодежи, не бегите с Дальнего Востока в Москву, там оставайтесь на Дальнем Востоке, а сами приезжают на Дальний Восток. На мой взгляд, это имеет огромную роль, это символ, это, казалось бы, такой нетелесный, нематериальный, неосязаемый фактор, но, на мой взгляд, сегодня он является решающим. То есть, это будет демонстрация реальных намерений, демонстрация очень долгосрочной, стратегической, доктринальной позиции нашего руководства.
Юрий Васильевич, я думаю, что найдутся в Москве люди, которые поддержат эту идею, пускай да, правительство такие... поедет, уедет на Дальний Восток. Но это вообще реально? Что мы здесь обсуждаем? Как вы думаете, мы вот, радиослушатели, что-то можем по этому поводу сделать? Это как? Принимается вот так вот решение?
Да нет, я просто, понимаете, есть некоторые вещи, которые мы уже не можем отменить. Я еще раз повторяю, это очень... вещь-то серьезная. Мы никуда не денемся, если не станем приоритетным образом развивать Дальний Восток. Без этого, мы с Дальнего Востока будем получать проблемы, как и получали, там, с электрическим кризисом, с кризисом ЖКХ, с кризисом тарифов и так далее. Если мы не сделаем акцент на Дальнем Востоке, страна будет продолжать деградировать. Это с моей точки зрения, объективная вещь. Поэтому речь идет не о волюнтаризме, не о том, что там указ написать, что завтра провозгласить, а о правильной стратегии развития страны. И я убежден, что все-таки сегодня здравый смысл начинает преобладать и в руководстве страны, это видно, просто появляется много умных, далеко смотрящих людей, и я гарантирую вам, что через 5 лет, если не перенесем столицу, я повторяю, что я не только за перенос, может, давайте вторую столицу делать, но Дальний Восток начнет интенсивно, бурно развиваться, превращаться в такой же развитый регион, как, скажем, Москва. И вот очень важно то, что Елена сказала про Нечерноземье, фактически то, что окружает Москву. Полностью с ней согласен. Фактически у нас две страны, на мой взгляд, в критическом состоянии находятся. Это Дальний Восток и Нечерноземье. Поэтому тоже мы, когда предлагаем наши программы, мы Нечерноземье выделяем фактически в такую же зону приоритета, как Дальний Восток. И здесь просто не о чем спорить. Логика абсолютно правильная, но просто надо заниматься и Нечерноземьем, потому что иначе мы, как начиная с неперспективных деревень и других достаточно лживых по сути своей программ, разрушали нашу центральную Россию, так и будем продолжать разрушать, а это места коренного проживания русского населения, это наши самые дорогие места, и, безусловно, Дальний Восток не должен развиваться в ущерб центральной, вот в нынешнем понимании России.
Юрий Васильевич, а нельзя ли не дробить страну на этот регион, тот регион, либо тот мы будем развивать регион, либо другой. А нельзя ли как-то оздоровить в общем и целом систему? Возможно, развиваться все будет по-другому?
Понимаете, не только нельзя, надо так делать, но не выделяя зоны приоритетного развития, ничего не получится.
Просто то есть оттуда надо начинать?
Оттуда надо начинать. То есть речь идет за счет, помимо, не вместо. Речь идет о том, что развитие страны надо начинать с демонстрации того, как власть и народ может показать. Вот смотрите, вот прошло 5 лет, смотрите, как изменился Дальний Восток. А дальше должен встать простой вопрос. Слушайте, ребята, если мы так вот можем, что же на страну-то так в целом не поднимаем? То есть должна быть зона демонстрационная, приоритетного развития.
729-33-57 или 729-33-78. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Васильевич. Развиваться можно только создав партию. Вот у вас было движение, а сейчас вы создали партию. Мне кажется, у вас уже идея будет такая, что если вы попадете в Думу, то вам и некогда уже на этом развитии закончится. Вы будете находиться в Думе, а развивать, если будут на это денежки выделены, кто-то уже другой будет. Вам некогда просто будет. И второе, вот вы сказали, что вам ближе взгляды монархические. Кто же у вас идеолог в этом плане? И последнее, как вы относитесь, что нас за уши тянут в ВТО, с вашей точки зрения?
ВТО я отношусь как к идее ложной, и это в моих книгах просто неоднократно прописано подробно. По поводу монархических идей, то я сам в этом смысле идеолог, один из идеологов нашей партии, но я бесконечно уважаю работы таких наших замечательных, выдающихся мыслителей, как Вадим Валерьянович Кожинов, как Александр Александрович Зиновьев и Сергей Георгиевич Кара-Мурза, Евгений Львович Шиферс, а они, хотя несмотря на то, что, наверное, Сергей Георгиевич Кара-Мурза, наш выдающийся писатель и мыслитель, не согласится с тем, что он монархически настроен, он скажет скорее более социалистически, но мне кажется, все-таки монархический настрой связан не с разговорами о царе, а с пониманием державности России и ее мировой миссии в мире. И вот здесь все 4 обозначенных мною выдающихся советско-российских мыслителя, они, безусловно, и являются, если хотите, идеологами и учителями. Это по поводу учителей. И, собственно, вопрос о партии и Думе. Вы знаете, я в Думе работал помощником депутата, и, если честно, Дума ни в какой стране, ни в какой мере не является тем местом, где бы хотелось работать, куда-то хотелось бы стремиться. Если нужно будет, значит, будем работать в Думе. Но проблема-то не в том, Дума там или правительство. Проблема в том, какие проекты развития надо делать, и мы этим занимаемся в основном. Ведь проблема не во властном месте. Конечно, это очень важно, иметь рычаги воздействия на ситуацию. Это очень важно. Но главное всегда, даже когда не имеешь никаких рычагов, все равно выдвигать и реализовывать проекты развития, потому что власть, она не в кресле, а власть, она в твоей дееспособности развивать страну. Мне кажется, это важно понимать, и пока мы это понимаем.
Юрий Васильевич, а как же так? Власть-то не в кресле, но тем не менее кресло никак не обойдешь.
Ну, и никто и не собирается его обходить, потому что я в этом смысле считаю, что и монархическое миропонимание, оно во многом связано с крайне уважительным отношением к власти. Потому что власть – это не нечто плохое, к чему нас псевдолибералы наши приучают последние 20 лет, говоря о том, что власть там – это то, что унижает человека и так далее. Вовсе нет. Вообще государственность – это то, что позволяет, наоборот, в максимально возможной степени массово соблюдать достоинство личности каждого человека. И российская государственность, мощная российская государственность сквозь тысячелетнюю историю свою все время демонстрировала и показывала это, кто бы ни пытался оклеветать нашу российскую государственность. Поэтому для меня власть это не то, что надо обходить или то, что, от чего надо зажимать нос и морщиться.
Власть, ну, смотря какая власть.
Любая власть. Власть это, мы опять неправильно понимаем, власть это не кресло, власть это не самодурство, не волюнтаризм. Власть это предельная ответственность за развитие страны. Мы должны перестать относиться к власти как просто к волеизъявлению каких-то случайных лиц.
Ну, власть... фактически власть это то, что управляет, то, против чего мы не можем ничего сделать.
А зачем что-то против делать? Давайте вместе делать. Ведь вы когда говорите,
но
власть
чем
управляет?
Но если власть не общается с народом.
Власть разная, во-первых. Во-вторых, давайте делать лучшую власть. Давайте вот, и мы ее и делаем. То есть я в этом смысле, я к чему это все говорю, что не надо неуважительно относиться к власти. Власть это высшее управление страной. Это очень сложно. Это крайне ответственно. Должны быть все привилегии, необходимые для власти. Только работайте, давайте делайте так, чтобы страна развивалась. Если власть не развивает страну, то на самом деле это не власть, а люди, по каким-то случайным причинам, оказавшись во властных креслах.
Юрий Васильевич, мы как-то с вами отдалились от нашей темы Дальнего Востока. Вот не знаю, что слушатели наши хотят нам предложить. Виктор у нас на связи. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Я вообще поддерживаю многие идеи Юрия Васильевича. В частности, несмотря на все фантастическое звучание по поводу вот того, чтобы сделать что-то такое со столичным статусом где-то, но хочу сразу сказать, что я вряд ли соглашусь с Юрием Васильевичем, что это надо делать именно в районе Дальнего Востока. Дан-3, я, кстати, жил очень долго, допустим, во Владивостоке, десятки лет жил. Вот. Слабость этого взгляда состоит в том, что все эти центры, а именно Хабаровск, Владивосток, Благовещенск, они находятся практически все на границе с Китаем. Я не думаю, что столичный город на границе, тем более с таким государством, которое имеет 1,5 миллиарда скоро населения, это сильная позиция для дислокации этих столиц. Вот. Но, может быть, тут что-то и есть. Я бы думаю, что больше надо думать о том, чтобы сделать научно-промышленный центр, может быть, не обязательно, но мощный научно-промышленный центр где-то в Сибири, где-нибудь в Новосибирске, где уже есть значительная база для этого и так далее. Это мой первый вопрос. То есть целесообразно ли на Дальнем Востоке это все планировать? Вот. И второе, вот вы говорили сейчас о государственности. Я вообще, честно говоря, не понимаю, что это такое, хотя я понимаю смысл, который в это вкладывают. Вот, я вообще считаю, что государство это понятие вторичное, это надстроечное понятие, это не фундаментальное понятие. Фундаментальное понятие это общество, самоорганизация общества, функционирование людей в рамках общества, они не в государстве функционируют. Вот, и мне кажется, вот, если бы возглавили партию, что это одним из главных направлений, если эта партия действительно к развитию стремится, это что делать с обществом, государство и так далее, и так называемая государственность, совершенно искусственный термин, это все совершенно вторичное дело.
Я понял. Виктор, вы знаете, я вот начну, если можно, с последнего вопроса. Я с вами немножко не согласен. То есть полностью согласен с тем, что надо делать опору на общество и народ. То есть для меня это не пустые слова, крайне важные, основные, потому что все растет отсюда, я с вами согласен. Но я бы не противопоставлял антагонистические общество и государственность. Для меня государственность есть форма существования народа во всемирной истории. То есть это форма, если хотите, инструмент, средство, но оно настолько органично, что к нему нельзя относиться как к молотку. То есть без государственности мы ничто. Поэтому самое главное, что русские, а русские я всегда говорю широко, то есть русские все те, кто любит и служит России, русские должны всегда защищать, беречь, умощнять свою государственность, потому что это позволяет развиваться нашему народу в целом так, как это предназначено судьбой, Богом, историей. Это вот первый момент. То есть я считаю это разделение неправильное. Не либо общество, либо государственность, а наоборот, вместе к развитию страны. И по поводу Дальнего Востока. Ну, я как иногда тоже в шутку говорю, что когда мы говорим про Дальний Восток, про перенос туда столицы, что это тоже такая хитрость, потому что если будем говорить, что надо на Тихий океан перенести столицу, то может в итоге ее все-таки за Урал перенесут. То есть хотя бы, скажем, к Новосибирску, к Омску, вот куда-то сюда. Но это шутка, потому что я очень уважаю город Новосибирск, считаю, особенно вот его послевоенное развитие, созданием академгородка, вообще роль Новосибирска уникальная, как конструкторского бюро, научно-конструкторского бюро развития всей Сибири и Дальнего Востока. Этот феномен нам еще предстоит осмыслять, но нам нужно для того, чтобы в том числе спасать и развивать Сибирь, нам нужно брать ситуацию как бы с края, то есть с Дальнего Востока. И по поводу того, что это на границе с Китаем, конечно, вы абсолютно правы, но с другой стороны, а почему бы не быть лицом к лицу с вот таким серьезным геополитическим субъектом, как Китай? Разве от этого власть не будет, я бы сказал, более четко в ситуации напряжена и ориентироваться к существу вопроса, а не абстрактно издалека из Москвы что-то там про Китай и про Юго-Восточную Азию, про Тихоокеанское развитие думать?
Ну, поэтому, как правило, это наоборот, подальше от границы столицу стараются перенести.
Ну, не знаю, знаете, везде все по-разному. Потому что вот Казахстан почему-то поближе к России перенес, хотя подальше от Китая. То есть тут, наверное, можно спорить, но я свою точку зрения, по-моему, ясно выразил. Мне кажется, лучше быть лицом к лицу.
Юрий Васильевич Крупнов у нас в гостях, это председатель партии развития. Сегодня он выражает свою точку зрения на проблемы Дальнего Востока. Юрий Васильевич, не ответили вы на мой вопрос, либо я не поняла вашего ответа, но тем не менее, как туда поедут люди, как они там окажутся, как привлечь что, рабочую силу, нужно создавать какие-то там новые предприятия, чтобы
нужно,
люди работали,
абсолютно правильно.
Или что делать?
Да, Светлана, никак не получается с вами ругаться, приходится все время соглашаться, но я прошу прощения, у нас не получается такого острого диалога. Абсолютно с вами говорить самую главную вещь, правильно? Нужно создавать новое производство, создавать квалифицированные, дорогооплачиваемые рабочие места. Нужно кардинально снижать тарифы и делать жизнь сопоставимой с центральными регионами по стоимости жизни, а не так, что там невозможно жить. То есть нужно реализовывать все эти меры. И я вам гарантирую, просто огромное количество, кто поддерживает мою программу и программу нашей партии, в том числе по Дальнему Востоку, и огромное количество молодых людей, которые хотят большого серьезного дела. То есть речь идет не о том, чтобы куда-то там в тьму таракань уехать и пропасть, а о том, чтобы быть на самой передней части развития страны, быть на фронте фактически, в том месте, где формируется и делается будущее России.
Все на фронт, все понятно. Спасибо вам большое, Юрий Васильевич. В следующую пятницу ждем вас к нам в гости, но у нас в эфире новости.
Говорит Москва. 92 FM.